День добрый, дорогие друзья. Продолжим 16-й лист трактата Недарим, Даф Айоми. И мы на 16А, 5 строчек снизу, новая мишна. И эта мишна как раз будет объяснена на 16Б. Итак, говорит мишна, что... Есть строгость клятв по отношению к недерам, и мишна как бы относится к предыдущей мишне. Это фраза «клятва строже недера» относится к предыдущей мишне. А вот смысл этой мишны, которую мы собираемся сейчас учить, это строгость недеров по отношению к клятвам. И строгость имеется в виду в данном случае не строгость, а я бы это сказал, чем отличается. Да? Клятва от недера, недера от клятвы. И в зависимости от их определения, которые мы еще раз сейчас повторим, они работают по-разному. Вот. По-разному работают, и у них есть у каждого понятия своя область определения. И это то, что Гемара здесь имеет в виду под фразой «зе хоймер». Это строгость, это строгость. Имеется в виду, это работает здесь, а это работает здесь. То есть вот это понятие «швуа». Клятва, она работает так-то, а понятие недер работает так-то. Это то, что мы хотим, собственно говоря, сейчас сформулировать, да, четко определить. Этим занимается сейчас мишна. То есть, еще раз, нужно учить язык, да, язык Талмуда, язык мишна. Они называют это хоймер, строгость. То есть, эта строгость имеется в виду, здесь оно работает. А вот с нашей точки зрения, как бы на нашем языке, я бы назвал это эта область определения или область распространения понятия клятва, а это область определения или область распространения понятия недер. Вот так бы я это определил языком, ну, понятным, по крайней мере, мне, и мне кажется, тем членам нашей группы, которые относит себя к технической и творческой интеллигенции. Вот, если эта прослойка еще осталась на просторах бескрайних. Вот. Давайте посмотрим текст, что говорит здесь мишна. Итак, говорит мишна. «Зе хоймер башвуэс ми бенедорим». Это строгость клятв, чем у недеров. «Ве хоймер бенедорим». Строгость же недеров, мибашвуэс, чем у клятв, кейцет. Каким это образом? Омар сказал, конам сука шани осе. То есть недер принимает он, сука будет конам, то есть как жертва, шани осе, что я буду ее делать, лулав шани нутель, лулав, что я буду брать, тфилин шани манех, тфилин, что я буду накладывать, Бенедорим, если он это сделал формулой недорим, асур, нельзя. Бешву, с клятвами же, мутар, шен нишбоем ля авор аля митсвис. Ибо невозможно поклясться, чтобы нарушить заповеди. То есть, что нам говорит мишна? Если человек клянется, не буду сидеть в суке, не буду одевать филин, не буду брать лулав, он не имеет права так поклясться. Не то, что не имеет. Эта клятва, она недействительна. Это область определения клятвы. Ну, это та область, где клятва не работает. Потому что эн нишбоем невозможно поклясться лавор или митсвис. Но недер да сработает. Человек говорит, коинам сука, то есть сука будет как жертва, лулав будет как жертва, тфилин будет как жертва. То есть этот предмет я для себя запрещаю как жертвоприношение. Предмет. Да? Тогда предмет запрещенный, и он не может им воспользоваться, поскольку предмет для него запрещен. Он не находится, как говорят на иврите, итнакшут хазитит, в лобовом столкновении с заповедью. Ведь заповедь Торы говорит, сядь в суке, садись в суке, сиди в суке. Заповедь Торы говорит, одень тфилин. Заповедь Торы говорит, возьми лулав. Он не говорит, не буду брать. Клянусь, не буду брать лулав, клянусь, не буду брать не одевать тфилин, клянусь, не буду сидеть в суке. Здесь он идет, у него есть итнакшут хазити, да, прямое столкновение между его клятвой и обязанностью Торы. Он не может. То есть там, где Тора его обязала, он не может это отменить. Но если он берет предмет, которым делается эта заповедь, он предмет делает для себя запрещенным, то как следствие из этого он не может выполнить заповедь, потому что предмет заповеди, он для него запрещен. То есть здесь нет вот этого вот, на этом маршруте нет лобового столкновения, но в результате он не может выполнить заповедь. Это то, что говорит здесь Мишна. Теперь, но, с другой стороны, мы сказали в предыдущей Мишне, что если он говорит, не буду спать, не буду говорить, не буду идти, это работает в качестве клятвы. Но в качестве недра не работает, потому что там нет предмета. То есть предмет, когда он говорит о неком действии, и нет предмета, так может работать клятва. Это область определения клятвы. А недр, область определения, нужен предмет, который становится запрещенным. И поэтому клятва работает на запрещение действий, а недр работает на запрещение даже предметов заповедей. И вот это вот то, что две эти мишны вместе нас обучают. Они как бы показывают нам разницу в определениях. На самом деле больше в зонах действия. Да? Понятие клятва, понятие недр. Это принципиально как бы то, что мы здесь видим в этих двух мишнаёт. Теперь сейчас посмотрим гемару, как она начнет это анализировать. Но это, собственно говоря, вот как бы основные определение, которое у нас здесь есть. Гемара начинает с анализа следующего. Хоймер михлаль де недергу. Гемара уточняет слово хоймер. Строгость. Строгость. Башвуэс ми бенедорим. Это строгость. Башвуэс ми бенедорим. Говорит гемара, веамутар ктани. Ведь написано же в предыдущей мишне, что такие недры вообще мутар, они разрешены. Говорит гемара, а сейфа де идах бовок ксани, швуа шейни йошин, шейни медабер, шейни меалех, асур, зе хоймер бешвуэс ми бенедорим. То есть вот эта вот фраза зе хоймер, она относится к сейфа де идах бова. Это конец предыдущих ворот, предыдущей части. Там, где в Мишне написано «Шеэйни мидабер», «Шеэйни меалех», «Шеэйни йошин», «Я не делаю». Это строгость клятв по отношению к недорам. Это то, что хочет нам сказать. Теперь гемара говорит так. «Хоймер бенедорим и бешвуэс». Чем строже недоры, чем клятвы. Кейтсет. Может поклясться не сидеть в суке. Может принять недр не сидеть в суке, но не может поклясться не сидеть в суке. Равкаана масни, Равкаана учит так. От имени Омар Равгидель, Омар Рав. Равкаана говорил, что это говорил Равгидель от имени Рава. В Равтавьюме масни он учил Омар Равгидель, Омар Шмуэль, от имени Шмуэля. То есть у нас есть спор между Равкааной и Равтавьюме. Тавьюме, кто сказал это высказывание в источнике? Рав или Шмуэль? Но все согласны, что передал нам эту информацию Равгидель. Равгидель известный ученик, много мы уже учили его высказываний от имени Рава. И вот гемара здесь приводит, что, возможно, Равгидель также приносил нам высказывания от имени Шмуэля. Так вот, говорит Равгидель точно, а от имени Рава или Шмуэля мы сомневаемся. Минаен шеэн нишбаим лаавор аля мицвот. Откуда мы знаем, что невозможно поклясться, дабы нарушить заповеди? То есть клятва, которая нарушает заповеди, переступить через заповеди, такая клятва «эн нишбоем», так не клянуться. Почему, говорит Тора, «талмуд ломар ло яхель дворо»? Не будет осквернять он своего слова. То есть есть его слово, и он не имеет права его осквернять. «Дворой ло яхель». Когда это только его слово, он не имеет права его осквернять. А вальмейхельгу, но он имеет право его осквернять, лехевцей шамаем, во имя предметов небесных или желания небес. То есть весь запрет ло яхель дворо, он когда это только дворо, только его слово, дворо. Ло яхель дворо, он не будет осквернять его слово, то есть дающий некий обет или клятву, не будет осквернять своего слова. Но если это не его слово, а это слово Бога, хефцы шамаем, предметы небес или желания небес, то он нет у него запрета, нет у него обязанности сохранять святость своего слова. Так говорит Гемара. Отсюда мы видим, что «эн нишбоем ли лавор ля митсвес». Мы не можем поклясться, чтобы переступить через заповеди. Почему? Ну, потому что это хефцы шамаем. Говорит Гемара, «маиш но недер». Чем отличается тогда недер? «Дектив ишки эдор недер лашем». Ведь написано про недера тоже, написано там же в главе Матот. Человек, который даст недер для Господа, «ло яхель дворо», не будет осквернять своего слова. Говорит Гемара, «швуанами», про клятву тоже самое написано. «Ой, шава, швуа», или «поклянется клятву», «лашем», для Бога, «ло яхель дворо», не будет осквернять своего слова. То есть, если ты хочешь сказать, что клятва или недер, то формулировки в Торе про них одинаковые. Ты не можешь сказать, что по поводу клятвы у тебя есть источник в тексте Торы. По поводу недра нет. Потому что по поводу недра написана та же самая формулировка. Значит, суть этого деления, о котором ты хочешь сказать, что недр срабатывает против заповеди, а шво не срабатывает против заповеди, значит, деление оно должно быть в чем-то другом. Не может быть деление в толковании текста Тора, потому что текст Торы сформулирован абсолютно одинаково по поводу обоих понятий. Так, поэтому предлагает Абай другую версию. Абай, «Ха де омар аноэс сука алай». Абай говорит, формулировка разная. «Ха де омар аноэс сука алай». «Удовольствие от суки на меня запрещено». «Ха де омар шва шило енемина сука». А здесь в клятве он говорит, что я клянусь, что не буду получать удовольствие от суки. То есть, говорит Рова, ну, если это вопрос только формулировок, омар Рова, «Кимитсвис лейноис нитну», разве заповеди даны для того, чтобы получать от них удовольствие? Не в этом дело. Он говорит, «Анаат сука принимаю на меня, это работает, а клянусь, не буду получать удовольствие от суки, не работает», говорит Рова. Не очень понимаю, так сказать, как бы, при чем тут заповеди ведь не даны для того, чтобы получать от них удовольствие. Значит, если ему нужно сесть в суку, и он не может получать удовольствие от суки, ну, седера, почему заповедь получать удовольствие от суки, где здесь получение удовольствия? Здесь есть заповедь сидеть в суке. Почему здесь становится сука жертвоприношением? Непонятно. Эл омар Рова. Поэтому говорит Рова так. Годы омар ишиват сука алай. Когда он говорит, сидение в суке на меня будет запрещенным. Годы омар шва шило ишеба сука. Клятва, что не буду сидеть в суке. То есть Рова говорит, что на самом деле сидение в суке для меня будет как жертвоприношение, и не буду сидеть в суке. Это разница. Формулировка, когда я беру недер, то я запрещаю суку. Из текста это не очень видно, но так объясняют комментаторы, да? Что я запрещаю себе суку. И сидение в суке, в принципе, для меня жертвоприношение. Сам факт сидения, предмет сука, не связан с заповедью. Сам факт сидения в суке для меня запрещен. Теперь, раз я не могу сесть в суку, я не могу выполнить заповедь. Но когда он принимает на себя клятву, он принимает на себя действие. Не буду сидеть в суке. А это как раз и есть то действие, которое его заповедь обязывает делать. То есть в недере действие сидеть в суке. Сидеть в суке он может, но он не имеет права получать удовольствие от сидения в суке. То есть у него получается, как следствие, он не может выполнить заповедь. Потому что сама сука, сидение в суке для него запрещено. А в клятве его клятва не сидеть в суке, это напротив, это как бы напрямую сталкивается с повелением Торы сидеть в суке. Поэтому в суке есть предмет, и как следствие он из этого не могу выполнить заповедь. А в клятве нет предмета, и то действие, которое повелевает Тора, я не могу принять ее клятвой и отменить, поскольку Тора обязывает меня это делать. И Гемара ставит здесь, собственно говоря, точку. Я вам объяснил это по Рану, по Раши, по комментаторам, которые здесь приводятся, Ритво. То есть это все как бы такой общий синтез всех, здесь, всех комментариев. В тексте Рана не очень прослеживается то, что я сейчас сказал. Вернее, как бы нужно скомпоновать его из нескольких мест. Вот. Это то, что Гемара здесь задает вопрос. Теперь Гемара задает такой вопрос. И что мы из этого понимаем? Что да, нужен нам из следующего вопроса Гемары мы поймем, что нам да, нужен все равно источник из слов Торы. То есть, если, несмотря на то, что мы на данном этапе понимаем, вроде бы, что это просто логика такая, почему клятва не работает против заповеди, а недер работает против заповеди. Но дальше Гемара задает вопрос, и из этого вопроса мы поймем, что нам все равно нужны какие-то тексты в Торе, из которых мы эту идею будем учить. Почему, как мы это видим? Гемара задает такой вопрос. «Вишеэн нишбоэм лавор ламитса смеоха навкалей?» А то, что не могут поклясться, переступить через заповеди, отсюда навкалей выводится ему. Разве это источник, в чем вопрос Гемара? Разве это источник того, что нельзя поклясться, переступить через заповеди? Ведь у нас есть другой источник, меосом навкали, вот отсюда это выходит. Детали мы учили, в трактате Шивот мы учили такую братью. Ехоль нишба левателеса мицвот. Возможно, человек, который клянется отменить заповеди. Вело битель. И он поклялся отменить, но не отменил. Ехоль. Возможно ли, и ехаяв, что он будет обязан за нарушение клятвы, а за нарушение клятвы есть два наказания в Торе, и жертвоприношение, и палки. То есть это запрет Торы, за который нужно еще и принести жертвоприношение. Так вот, Талмуд Лумар, Тора сказала, что клятва, за которую нужно принести жертвоприношение за нарушение, это лехога олейтив, то есть клятва, когда он берет себе ухудшить или улучшить. Что имеется в виду? Давайте посмотрим. В тексте Торы в главе Ваикра написано так. «Ой, нефиш, или душа, китишава леватебу сватаем», когда она поклянется выразить своими устами «легога», некое ухудшение, имеется в виду ограничение. «Легога», он себе говорит, «я не буду что-то делать», это называется «легога». То есть он себя в чем-то ограничивает, и поэтому это в формулировке он себе хочет себе как бы ухудшить, уплошить, если дословно переводить. Ой, легитив, или улучшить себе что-то. То есть он хотел себе что-то себе, как на иврите говорят, лефарген, да? То есть он хотел себе что-то дать. И он поклялся, что я, например, я поем это. Так вот это называется клятва. Я не буду что-то делать, или я буду что-то делать. Так вот, если он так вот, леколь ашер ивате адам бешво. Всем, чем выразит, что выразит человек в клятве. Венейлам имену. И потерялось ему, нужно учить отсюда, что «Вы еда, вы ашем», а он знал и виноват. «Леахас мейлю» в одном из этих. Так вот, в этом стихе написано, что он имел в виду «Леога улейтив». Говорит Гемара, что значит он может «Леога улейтив»? Он имеет право так себе ухудшать и так себе улучшать. Да? То есть это в его праве. Так вот то, что говорит Гемара. «Ма гатава ршут», как улучшение, оно его право. Аф гара гера ршут. Также и ухудшение – это его право. Йоце исключается из этого множества, сказанного в этом стихе, нижба, человек, который клянется, левателеса мицва, отменить некую заповедь. Велобитель, и он ее не отменил. Шейн ршут бедо – это не его право. То есть, раз у него была возможность и да делать, и нет не делать, вот что имеется в виду. Леора, то есть ухудшать, то есть не делать. Олейтив, или улучшать, то есть делать. Если он может и то, и другое, тогда его клятва работает. Но если он ограничен заповедью, он обязан некую вещь делать, он не имеет права леора не делать ее, отстраниться или устраниться от ее выполнения. Не имеет права, тогда эта клятва не работает. Он не может поклясться, отменить заповедь, поскольку это не в его праве. Это не из тех вещей, которых он может леора улейтив. Так вот, говорит Гемара, разве то, что человек не может поклясться, отменить заповеди, разве это учится из того, что мы упоминали до этого, здесь на 16b? Вот у нас в трактате Шивот есть брайта, которая говорит, что это учится из текста Торы в главе Ваикра. Там написано, что только когда клятва выпадает, то есть клятва действительно только в том случае, когда она подпадает под определение, что человек может леура улейти, ухудшить или улучшить. Если двух этих вариантов у него не ухудшить и улучшить нет, значит, такая клятва не работает. Значит, у нас уже есть источник того, что невозможно поклясться, отменить заповеди, потому что заповеди человек не имеет права леура отменить. А тогда зачем нам нужны все источники, которые мы до этого говорили? Это вопрос Гемары. Так вот, отвечает Гемара, хадкра, один стих в Торе, лемифтеры микорбан. Это освободит от жертвоприношения. Жертвоприношение за заповедь. Например, это вот этот пасук в книге Ваикра, потому что он как раз говорит про жертвоприношение. Вехад лемифтеры миналав дешво. А второй стих, или вторые источники, которые мы приводили сейчас до этого, это для того, чтобы сказать, что и запрета клятвы в таком случае нет. Мы могли бы сказать, окей, жертвоприношения нет, но запрета, запрет есть. Он нарушил запрет клясться. Но это пустая клятва. Есть такое понятие «пустая клятва». Он поклялся просто, попусту, бессмысленно. И он нарушил лав, он нарушил запрет Торы. Мы ему должны дать палки за этот запрет. Но после того, как у нас есть два источника, мы понимаем, что человек, который клянется нарушить заповеди, он и запрет Торы не нарушает, и жертвоприношение не должен приносить. Это просто пустые слова, которые не имеют никакого значения. Это то, что мы здесь видим. И вот принципиальная разница, да? То, что Гемара сформулировала. Клятва не выпадает, не действительно, не имеет значения, если человек пытается с помощью клятвы отказаться от выполнения заповедей. Но недер, он да, срабатывает в таком случае. Почему? Потому что когда недером он запрещает себе предмет, который называется сука, недером он запрещает себе предмет, который называется лулав, недером он запрещает себе предмет, который называется тфилин, то как следствие из этого он не может выполнить заповедь, которую Тора ему дала. Поскольку, с одной стороны, он напрямую не сталкивается, не говорит не формулирует некое понятие, которое напрямую противоречит высказыванию Торы. Нахон, нет. Но сам факт того, что он запрещает себе предмет заповеди, делать ему выполнение заповеди невозможно. Это то, что мы здесь видим. Это строгость недеров. Да, недеры работают на любой предмет, даже предмет заповеди. Они ограничивают, они запрещают даже такие предметы. А клятвы, они срабатывают на любое действие. Это то, что мы поняли из вот этого урока последнего, предыдущего и предпредыдущего. Вот, это будет 16b. И Безрат Ашем на 17 листе посмотрим продолжение. Может ли быть двойной недер, может ли быть двойная клятва. Об этом на следующем уроке. Следующая мишна на 17а. Оставайтесь с нами, изучайте дафа йоми. Всего хорошего. До свидания.